Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом Радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Лиза Горская.
И Алексей Пичугин с вами в студии.
И мы представляем вам нашего гостя. Этот час ближайший вместе с нами и с вами проведет протоиерей Владимир Силовьев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове в Москве на Автозаводской. Очень интересное место. Мы о нем обязательно сегодня подробно поговорим. Главный редактор издательства Московской Патриархии и журнала Московской Патриархии, председатель искусствоведческой комиссии при Епархиальном Совете Москвы. Здравствуйте. Ну, у нас, коль скоро, мы завтра отмечаем один из главнейших наших христианских православных праздников, праздник Рождества Пресвятой Богородицы, и храм у вас тоже Рождества Богородицы. Поэтому давайте напомним нашим слушателям, кому-то, может быть, и расскажем, что же это за праздник и что же мы отмечаем.
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, один из 12 великих двунадесятых праздников, открывает нашу сакральную историю, священную историю, замечательным событием в священной истории – это рождение Пресвятой Девы от своих благочестивых родителей Иоакима и Анны. Это событие не изложено в Священном Писании Нового Завета, но церковные предания усвояют ему полную реальность. И с древнейших времен церковь включила это событие в череду великих двунадесятых праздников. И иконография этого праздника всегда присутствует в праздничном ряду каждого православного иконостаса, где изображается святая праведная Анна, родившаяся Пресвятая Богородица, и смотрящий с большим удивлением на это рождение праведный Иоаким. Мы знаем, что праведный Иоаким и Анна, упоминаемые на каждом отпуске нашего православного богослужения, были бездетными, престарелыми родителями и уже, конечно, не надеялись иметь чадо. И скорбели об этом, потому что по ветхозаветному закону не иметь чада – это было явный признак
греха, видимо.
Последствий греха или гнева Божия. И так и сказано в священных текстах праздника «поношение бесчадства». Да? И вот Господь совершает это удивительное чудо. Престарелые родители Иоаким и Анна стали иметь чадо, и не простое, а ту, которая стала Преснодевой и Богородицей.
Но а в чем смысл этого праздника? Ну, вот это историческая канва, а смысловая? То есть вот для нас, христиан современных 21 века, в чем такой основной магистральный смысл этого события?
Конечно, здесь разговор большой, но мы вспомним Еву, которая согрешила вместе с Адамом, и по обетованию Божьему Ева должна и покаяться, и родить человека, который станет спасителем. Поэтому, когда она родила Каина, то она назвала его «приобретение». То есть она думала, что Каин и будет спасителем. Но Каин стал первым убийцем и стал основателем рода грешников. И когда родился уже Авель, второй сын у Евы, она уже, так сказать, не имела таких надежд. И вот эта надежда рода человеческого приобрести вот эту вот женщину, эту, которая родит спасителя мира, она всегда сопровождала человеческую историю. И вот, наконец, так сказать, в Иерусалиме от праведных Иоаким и Анна родилась Матерь Божия, которая удивила ангельский мир и праведников в лице Якима Анна в том, что наконец-то появился человек, который достоин стать храмом божества, достоин стать Богородицей. Вот, наверное, поэтому и звучит этот удивительный тропарь этого праздника: «Рождество Твоей Богородицы Дева, радость возвести все вселенней».
Вот. Интересно, вы сами сказали, что в Евангелии об этом не написано, но, тем не менее, история как-то донесла до нас, вот предание донесло до нас вот это вот событие с мельчайшими подробностями. Откуда вообще, как оно дошло до нас, до наших дней, спустя более чем 2000 лет?
Ну, у нас есть два важных и достоверных источника. Это Священное Писание и Священные Предания. И мы не можем умалять Священные Предания. Священное Предание, оно имеет и письменный характер, вот, а имеет устный характер. Иногда устная, так сказать, часть Священного Предания, она становится письменной и становится уже фиксированной настолько крепко, что приобретает уже такое значение уже действительно священного текста. Поэтому и вот эти все подробности, конечно, так сказать, остались в Священном Предании Церкви и дошли до нас.
А вы настоятель храма, как мы уже вас представляли, Рождества Богородицы в Старом Симонове, причем уже 27 лет, если не ошибаюсь.
С 1989 года.
27 лет прошло. А для вас этот праздник лично какое значение имеет?
Лично в том, что промыслом Божиим я был назначен в один из первых храмов, который открылся после вавилонского пленения, да, большевистского, в Москве. И храм не просто древний,
ну, вот мы сейчас подробнее
исторический,
поговорим, да.
Да, но и храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник, который является престольным праздником нашего древнего храма и который является для меня, естественно, так сказать, личным тоже праздником. Почему? Потому что я стал настоятелем этого древнего храма. Что каждый знак, который Господь дает нам, этот знак помогает в нашем жизненном пути. Мы должны к нему внимательно относиться. Естественно, что, так сказать, я не только сразу же выучил тропарь и кандак Рождества Богородицы, хотя это должен знать каждый христианин, вот, но я его еще читаю каждый день как личный свой тропарь, да. Вот. И естественно, что престольный праздник – это праздник и настоятеля, и братьев, и прихожан храма, который, так сказать, отвечает его как свой личный праздник.
Вот интересно, такое место – старый Симонов, есть новый Симонов. Причем нового Симонова уже как бы и нет почти. Это монастырь на одной из окраин Москвы, который теперь уже, в общем, почти центр города, метро Автозаводская. А я думаю, что многие наши слушатели, москвичи, знают это место. Но при этом, что удивительно, я когда-то очень-очень давно работал в музее Симонова монастыря, когда он только появился, в самом монастыре, в его остатках. И я столкнулся с тем, что многие мои знакомые, многие москвичи про Симонов монастырь и про старый Симонов, там, где ваш храм, в общем-то, толком ничего и не знают. Хотя место знаковое, почти центр Москвы. Но все знают, там, не знаю, Новодевичий монастырь, Новоспасский монастырь. Они большие, они хорошо сохранились, они стоят так выгодно на берегу Москвы-реки. А вот это место как-то его немного обходит стороной. Хотя с точки зрения истории, там и бедная Лиза топилась в Карамзина. И чего только не было. А расскажите, пожалуйста, про это место
поподробнее. Так история или художественная литература?
Ну, все-таки это художественная литература, конечно, но бедная Лиза там таки топилась.
Ну, я сразу скажу, что слово «все» неправильное слово. Почему? Потому что многие не знают
Нет, я не говорю, что
кремлевские соборы, и уж не говоря о названии знаменитых башен Московского Кремля.
Да, это правда.
Многие совершенно не знают, какие храмы находятся на Красной площади, да, с одной и с другой стороны.
С одной стороны, по-моему, все знают во всем мире.
Очень многие не знают, где Новодевичий монастырь, да, как до него доехать. Это я могу сказать как главный редактор издательства, который находится рядом с Новодевичьим монастырем. Вот. Уж не говоря о Новоспасском монастыре, я могу привести историю из нашей семинарской жизни. Мой покойный друг, отец Федор Соколов, он ко мне подошел где-то на втором курсе академии, знал, что я занимаюсь, так сказать, московскими храмами. Тогда это было очень интересно заниматься в советское время. Их нужно было находить, как
вот
грибы.
Среди хлебзавода, среди там,
и вот он говорит, ты, наверное, знаешь все-таки. Вот мне святейший патриарх Пимен, говорит, поручил найти Покровский монастырь в Москве. Вот, говорит, я вот с матерью, это говорил святейший патриарх Пимен, ходил туда, да. А я, говорит, не могу его найти никак.
А
никто
это?
Не знает. Я говорю, ну как? Ну, я тебе скажу, говорю, я очень хорошо знаю. А он действительно тогда был неузнаваем. На Таганской улице его совершенно узнать невозможно было.
Вообще ничего даже не напоминало храмы?
Ничего не напоминало, абсолютно. Там все было застроено, у нас перестроено. Вот. Это сейчас, конечно, центр вселенной. Вот. А тогда это было очень трудно найти. Поэтому я не соглашусь и про Симонова.
А патриарх Симонова... Пимен, да, простите, ему какие-то водные не давал, где-то находилось?
Не, ну как патриарх? Он сказал, вот я был с матерью, да. Иди найди, да. Вот. А Симонов монастырь, он один из славнейших монастырей был. Более того, комплекс, архитектурный комплекс Симонова монастыря был второй по значимости после комплекса Московского Кремля.
Да, это правда.
И история Симонова монастыря, она самая древняя в Москве, если после Кремля, можно так сказать. Дело в том, что Симонов происходит от слова... Нет какого-нибудь такого легендарного или мифического Симона. Говорят, там был какой-то старец Симон, жил там среди сосен Симоновой слободы. Нет, это происходит, скорее всего, от Шимона, того знаменитого варяга, который строил знаменитый Успенский собор в Киево-Печерской лавре, mm-hmm. вот, и который за свои заслуги получил от московских властей в дар вот эту землю, которая стала Симоновой, потом впоследствии Симоновой слободой. А так как род преподобного Сергия Радонежского, его родителей, был связан с варягом Симоном, по-видимому, эта местность принадлежала, так сказать, как бы роду Сергия Радонежского. Недаром, когда захотел подвижничать отдельно его родной племянник Федор, вот, он поселился именно в этом месте. Почему? Потому что это место принадлежало Сергию Радонежскому, да? Никто его не мог оттуда прогнать, никто не мог ему воспретить там поселиться, построить церковь. Именно Сергий Радонежский впервые построил церковь. Он там же ископал пруд, который всегда назывался Сергиевским, или Лисиным прудом, или потом даже измененно Лизиным, никогда не назывался, да? Ну, когда утопил там Карамзина Лизу.
Бедный.
А на этом месте сейчас стоит новый выход из метро Автозаводская. Точно на месте, где был знаменитый вот этот Сергиевский пруд, который известен был всей Москве, потому что на преполовении Пятидесятницы из Симонова монастыря все монахи шли торжественным крестным ходом на священство. Водоосвещение. Пруд считался очень чистым, брали воду.
А мне показывали другое место, где сейчас огромный торговый центр, вот этот мебельный, рядом с вашим храмом.
Нет, это слишком рядом, да. Пруд располагался точно на месте выхода метро. А мне очевидцы показывали.
До какого? Очевидцы даже были?
Ну, очевидцы того, что, так сказать, вот ведь пруд сохранялся вплоть
годы,
до начала, да? 20 века.
Даже до 30-х годов.
У меня фотографии есть.
Да,
можно проекции сделать, и точно укажут. Вот, поэтому это место святое, и Федор Симонский, основав Старый Симон монастырь, почувствовал, что стало уже в нем, так сказать, слишком суетно, и он решил отойти на версту вглубь леса, построил там уже сам себе келью, и вот вокруг этой кельи образовался так называемый уже Новый Симонов монастырь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владимир Силовьев, настоятель храма Рождества Богородицы в Старом Симонове и главный редактор издательства Московской Патриархии сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. Мы уже сейчас говорим об истории Симонова монастыря, об истории этого места, где находится храм Рождества Богородицы. На версту удалился. Вот сейчас это вообще сложно себе представить, потому что все вокруг застроено, ну, практически центр Москвы.
Сейчас вообще сложно это себе представить, потому что если раньше верста это была верста, то теперь это одна троллейбусная остановка, и вообще...
Это даже меньше,
да, ну, не имеет никакого значения для пешехода.
И причем лес был.
Но нужно учесть, что вот именно Новый Симонов монастырь стал развиваться очень активно, и уже в 15 веке там стоял величественный Успенский собор, и мы знаем, что с Симоновым монастырем связаны очень серьезные события в нашей русской истории, церковной истории. И мы знаем, что вторым настоятелем Симонова монастыря, а это всегда был один комплекс, и Старый Симонов, и Новый Симонов, был Кирилл Белозерский знаменитый, который именно отсюда ушел на Белое озеро, да, и на территории нашего старинного храма находится часовня на месте, где он получил вот это видение от Божьей Матери: иди на Белое озеро, и там будешь иметь спасение.
Представляете, где это Белое озеро было? Сейчас мы представляем там 600 километров от Москвы в сторону Вологды, за Вологду. А тогда, 15 век, где это Белое? Он же фактически один из... Ну, понятно, что там селились люди, но он же один из первых, кто туда вообще пришел из центра.
И знаменитый иконописец Дионисий ушел именно из Симонова монастыря. Вот. И храм в Ферапонтове, Рождества Пресвятой Богородицы, кстати, он совершенно точная копия нашего храма Рождества Богородицы в Старом Симонове. Если вы приедете в Ферапонт, войдете в храм, зная объем нашего храма, вы поразитесь тому, что интерьер, как бы не испорченный интерьер 15-16 веков. А у нас храм, конечно, имел очень... долгую историю и трагическую подчас историю. Поэтому в 17 веке, допустим, ликвидировали два столба, вот, и закрыли световой барабан.
А в 17 веке же еще была польско-литовская интервенция. Он пострадал?
В смутное время, конечно, Симонов монастырь здорово пострадал, да, и в войну 1712 года очень здорово пострадал. Но особенно, конечно, пострадал храм с 26-го года,
это,
да, когда он был закрыт.
Да. Чуть попозже, это прям такая большая-большая история.
Поэтому с Симоновым монастырем связаны имена величайших наших русских иерархов, таких как митрополит Геронтий и живосвятых, в числе святителей московских, и святитель Иов, первый патриарх Москвы, все насельники Симонова монастыря. Но особенно могу сказать о строителе нашего древнего храма, именно Рождества Богородицы. Это архимандрит Варлаам, который был пострижником Нилы Сорского, который был ближайшим другом и собеседником великого князя Василия Иоанновича. Василий Иоаннович поначалу благоволил к нестяжателям и имел вот такое удовольствие быть другом архимандрита Варлаама, который и попросил, наверное, построить в этом древнем месте каменный храм. И этот храм был построен и освящен в 1509 году.
Это вот тот, который у вас сейчас,
который стоит, да. И архитектор тот же, который строил Архангельский собор в Кремле. Это Оливис Новый, итальянец, венецианец, да. Так что храм у нас итальянского архитектора имеет в своей истории. И на следующий год митрополит Варлаам уже был сам, архимандрит Варлаам сам был уже митрополитом московским и всей Руси. И именно митрополиту Варлааму принадлежит, так сказать, такая четкая, последовательная, православная позиция в отношениях с великим князем. И, как всегда, митрополит проиграл эту битву, был снят со своего места, послан в ссылку на Кубинское озеро, в Спасо-Каменный монастырь, где и находится его уже так потерянная могила на этом небольшом острове, в Спасо-Каменном монастыре. И наша задача сейчас вызвать из небытия этого славного, так сказать, святителя московского и всей Руси Варлаама.
А как понять задачу? А что для этого делается?
Для этого, так сказать, мы публикуем, так сказать, статьи. Вот. Неоднократно я выезжал на Куминское озеро в Спасо-Каменном монастыре. Поставили мы там памятный крест. Вот. Служили панихиду. Вот. Это один из немногих святителей московских, который забыт, который не погребен в Успенском соборе Московского Кремля. Вот. Именно его такая духовная позиция, которая говорила Василию Иоанновичу быть, так сказать, верным, так сказать, своему христианскому долгу. Официальная позиция митрополита Варлаама в том была, чтобы не нарушать крестные целования, которые Василий Иванович осуществил, позвав одного из шемячичей в Москву. Тот говорит: хорошо, я поеду, говорит, но чтобы митрополит Варлаам не давал гарантии безопасности. Митрополит Варлаам дал, со слов Василия Иоанновича. Но это обещание Василия Иоанновича было нарушено. Он его посадил в яму и уморил. Вот. Митрополит Варлаам был, конечно, возмущен подобным поведением нехристианским. И за это был смещен с митрополитчего престола. Вот. А поначалу он противился браку Василия Ивановича с этой юной 16-летней княжной Еленой Глинской. Почему? Потому что брак Василия Ивановича с Соломонией Соборой был счастливый брак, христианский брак. Вот. Поэтому вот с нашим храмом связано много разных исторических персонажей, такие как Васян Патрикеев, там знаменитый, да, и Максим Грек, который сидел в заточении в Симоновом монастыре.
Но это еще в старом Симонове или в новом? Они как вообще друг от друга зависели?
Но основной архитект, они были единым монастырем. Другое дело, что архитектурный комплекс и основные кельи, конечно, были на территории нового Симонова монастыря.
То есть он не был, старый ваш
Симонов
храм не
оставался, был приходским храмом? Оставался таким типа скита монастырского. И кладбище, естественно. Там хоронили монахов поначалу, да, и мы даже лет 15 назад нашли в земле плиту целости и сохранности 1506 года монашеского захоронения, как это удалось, так сказать, определить. Вот она сейчас у нас лежит на газоне, так сказать. Вот,
а там я видел, обозрение. Я, правда, очень давно уже не был, но я видел когда-то, когда приходил, там лежали плиты, довольно много было.
Это плиты из некрополя Симонова монастыря, он был очень
вот
обширный, достаточно взять Новодевичий монастырь, сколько какой это обширный некрополь.
Симонов
был еще более обширный, еще более славный.
Там вот. Родственники Пушкина похоронены.
И вот эти все плиты.
И родственники Годуновых, и Аксаков, что только нет, Алябьев.
Не подглядывай шпаргалку.
И все вот эти вот плиты были разрезаны просто грубым образом наполовину и превращены в бордюрные камни Восточной улицы и так называемой, не могу без содрогания произносить, Ленинская слобода.
Симонова, да, бывшая. Да.
Она не совсем Симонова была, она была... Симоново-Калежский вал, кажется.
Вот такая граница Москвы шла, да, в свое время.
Вот, поэтому вот это вот название, конечно, как коробище, так сказать, любой звук, не только даже православный.
А вы не выступали за переименование?
Много раз.
А в чем
писали
проблема?
Письма.
В чем загвоздка?
У нас закончилась история переименований.
Это же большая коммунистическая, вот недавно стала улица Солженицына.
Ну, это благодаря Солженицыну, конечно.
Ну, да. Может быть. А тут его... тоже история.
А тут у нас много чего истории, да.
У нас вот Войковскую никак побороть не могут.
Ну, да, хотя...
Вы съездите в славный город Владимир. Я там недавно был на конференции и решил посмотреть, какие там названия улиц.
Улица Пичугина есть, я точно знаю.
Ну, это хорошо. Среди всех многочисленных коммунистических и прочих улиц, там, да, Ленина и прочих, мне очень понравилась улица «Коммунистический спуск». Это улица, ведущая к Клязьме вниз.
Вот так бы оставить, да?
Ну, хорошо,
она оставлена?
Коммунистический спуск.
Коммунистический спуск.
А есть ли коммунистический подъем? Вот мне интересно.
А его переименовали.
Рядом с Симоновым было две улицы, два тупика. Первый, второй коммунистический тупик.
Сейчас
это Пересветов, переулок и Ослябьев
переулок. Ослябьев, да-да-да. А в Симоновом монастыре, вот удивительно, если, вот отец Владимир так интересно рассказывает про него, если сейчас приехать, вот там, где храм Рождества Богородицы, там все хорошо. Если пройти буквально там 200 метров, 300 до стен монастыря, ну, чуть больше до стен монастыря, то можно увидеть, там осталось всего три башни, дуло, кузнечное и соляная, по-моему, да? И вот это сушило огромный корпус, Тихвинская церковь, все, больше ничего нет. И все это в таком запустении пребывает. Я еще помню, когда там были ангары, в котором на территории монастыря были ангары, в которых производили паленую водку.
Ну, самое интересное в другом. Дело в том, что Федор Симоновский, основатель Таро-Симонового монастыря и Нового Симонового монастыря, он был пострижником Сергия Радонежского и духовником Дмитрия Донского. Видно, сам Сергий Радонежский определил Дмитрия Донского с его честной супругой Евдокией, монашкой Ефросинией, да, исповедоваться у Федора Симоновского. И, по-видимому, они в храме часто бывали в этой местности, исповедовались. Вот. И именно, наверное, Федор Симоновский отправил Дмитрия Донского за благословение Калиховскую битву к своему духовному отцу и дяде. Вот. И эта битва произошла именно в день праздника, великого праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Таким образом, у нас всегда праздник Рождества Богородицы связан неразрывно с победой на Куликовом поле, и наш храм древний называется храмом памятникова Куликовской победы. То есть это всеми историками сейчас добросовестными определяется как день образования русского государства, потому что на Куликовое поле пришли москвичи, тверичи, там, белозерцы, там, нижегородцы, а пришли с Куликового поля русские.
Да, но только, к сожалению, много, когда вспоминают о Куликовской битве, часто как-то ускользает, что со стороны-то татар в основном сражались как раз тоже русские люди. Вот об этом почему-то мало говорится. Ну, мало.
Не, у Мамая, конечно, русских людей, если и были, очень немного. Там были генуэзцы целые.
Генуэзцы
была,
были, да.
Ну, отряд, закованный в металл.
Рязанские князья там тоже присутствовали.
Ну, вся эта рать Мамая, конечно, она шла не просто осуществляя очередной набег на русские земли. Мамай поставил себе такую глобальную задачу. Говорит, я исправлю ошибку Батыя. Я уничтожу не только русскую землю, но я искореню православную веру. По-видимому, это не только его идея, эта идея подсказана была, наверное, его советниками многочисленными, не просто генуэзцы шли в рядах Мамаева вот, войска. Но, видите, все-таки литовский князь не принял участия в Куликовской битве, да?
Потом он
как бы опоздал.
Подошел.
Да,
после.
И Олег
как
Брянский.
Как бы опоздал?
Ну, как бы опоздал. И Олег Брянский, Олег Рязанский тоже, да, не стал участвовать.
Вот, а, и... Да, ну, у них там была сложная история, потому что Тохтамыш...
В любом случае, мы прославляем Дмитрия Донского как действительно собиратель русских земель. И в этом смысле Дмитрий Донской, конечно, так сказать, имел, как царь Давид, Нафана, да, так и своего духовника и свою совесть, да, и благословение Божие. Конечно, вдохновитель победы на Куликовом поле был, конечно, сам преподобный Сергий Радонежский. Что там говорить? Именно он повелел, именно он благословил на Куликово поле двух монахов из своей среды, постриг их в схиму и отправил на Куликовое поле, сказав, что больше любви никто не имеет, кто душу свою положит за други своя. Вы знаете, что Пересвет начинал битву и победил непобедимого Челубея.
И похоронил вас в храме.
Андрей Слябя погиб в пешем строю. Но и тела их нашли, потому что они были в монашеской схеме, и торжественно перевезли в Москву. И Сергий Радонежский наверняка именно благословил по просьбе Дмитрия Донского погребсти их в храме в Старосимонове, не отвезти обратно в Лавру, в Троицкий монастырь, да. А именно около этого древнего храма Рождества Богородицы. Вот. И вообще наименование храма Рождества Богородицы — это как бы пророческое такое наименование, данное Сергием Радонежским этому месту.
Мы сейчас прервемся буквально на минуту. Я напомню, что протоиерей Владимир Силовьев, настоятель храма Рождества Богородицы в Старом Симонове, главный редактор издательства Московской Патриархии, председатель искусствоведческой комиссии при Патриархальном совете Москвы, сегодня у нас в гостях Лиза Горская и Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».